Главная тема – перспективы сближения США и России, призывы и комментарии экспертов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник в Вашингтоне состоялось представление доклада авторитетной комиссии, поставившей перед собой серьезнейшую задачу – предложить новой администрации рекомендации относительно того, как должна выглядеть российская стратегия Белого дома в контексте американских интересов. Главный тезис комиссии – больше сотрудничества, рассказывает Алан Давыдов.
Независимая комиссия, организованная Центром Никсона в Вашингтоне и Гарвардским университетом, возглавляется бывшими сенаторами, демократом Гэри Хартом и республиканцем Чаком Хэгелом. Доклад был представлен за 2 недели до предстоящей встречи президентов обеих стран на лондонском саммите стран Большой Двадцатки. Несколько дней назад члены комиссии встретились в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым и другими представителями российского руководства. По словам сопредседателя комиссии Гэри Харта, Кремль подает ясный сигналы о готовности конструктивно разговаривать с Белым домом. Наши встречи в Москве были очень позитивными. В ходе более чем часовой встречи с Дмитрием Медведевым каждый из нас выступил с заявлением, получив возможность задать российскому президенту вопросы и ответить на его вопросы. Памятуя о встречах с советскими руководителями эпохи 70-х, скажу, что нынешний обмен мнениями совершенно не походил на то, что мне доводилось видеть в годы Холодной войны. Авторы доклада считают необходимым более тесное сотрудничество США с Россией в таких вопросах, как ядерная программа Ирана, подавление талибов в Афганистане, а также стабилизация глобальной экономики. Они утверждают, что в ухудшении американо-российских отношений виновны правительства обеих стран. В такой же степени усилия по восстановлению этих отношений должны быть обоюдными, говорит другой сопредседатель комиссии Чак Хэгел. Между нами существуют противоречия, и они останутся. США и Россия имеют свои специфические интересы по таким вопросам, как Иран, Северная Корея, энергопоставки в Западную Европу, международная торговля, охрана окружающей среды. На пути к сотрудничеству нас подстерегают ловушки. Быстро и легко ответить можно пока лишь на считанные вопросы. Комиссия предлагает президенту Обаме по-новому взглянуть на размещение американских средств противоракетной обороны в Восточной Европе и вместо этого сосредоточиться на совместном с Россией противостоянии угрозе со стороны Ирана. Наиболее желательным выглядело бы строительство совместной системы ПРО, в том числе с использованием российских объектов и оборудования, говорится в докладе. Его авторы также утверждают, что с точки зрения безопасности у США сейчас нет очевидных интересов в принятии Грузии и Украины в НАТО. Считая нынешние американо-российские отношения вызывающими глубокую тревогу, комиссия все же заключает, что Москва, по крайней мере, пока еще не враждебна Соединенным Штатам. Но даже если отношения окончательно испортятся, то у России, ослабленной падением мировых цен на нефть, нет ни желания, ни ресурсов для ведения новой холодной войны, говорится в докладе.
Поиск эффективной стратегии взаимодействия с постсоветской Россией был приоритетной задачей 3 последних администраций, начиная с администрации Джорджа Буша-старшего. И все 3, в конце концов, оказывались объектом традиционной критики за то, что именно они потеряли Россию. Проблема и прежде, и сейчас, как считает авторитетный американский политолог Дэвид Саттер, состоит в том, что идея противостояния с Соединенными Штатами заключена в генной памяти Кремля. Именно он не способен, по мнению Дэвида Саттера, сделать шаг навстречу Белому дому. Рекомендации этой комиссии, на мой взгляд, нереалистичны. Они звучат так, словно Соединенные Штаты никогда прежде не предлагали России самые разные варианты сотрудничества в области противоракетной обороны. И что более, на мой взгляд, удивительно, они звучат так, словно возражения Москвы имеют некий реальный базис. Они являются чисто пропагандистской кампанией, попыткой добиться разнообразных уступок от США под надуманным предлогом. Эта комиссия, по сути, говорит, давайте откажемся от осуществления идеи противоракетной обороны в Европе, и Россия в ответ прекратит поддержку Ирана. Это крайне наивные надежды. Авторы этой концепции не осознают, что поддержка Кремлем Тегерана придает Москве международный вес, заставляет с ней считаться, и Москва не намерена отказаться от этой козырной карты, несмотря ни на что. Ведь она уже много лет ведет эту игру вопреки своим собственным интересам. У России прямой интерес в том, чтобы предотвратить появление на своих границах экстремистского режима с ядерным оружием. Тем не менее, судя по последним акциям Белого дома, администрация Обамы готова взять на вооружение именно такую концепцию. Это выглядит так. Администрация Обамы и не только в отношениях с Россией, но и в отношениях с ближневосточными странами первыми шагами демонстрирует готовность к диалогу, пытается обаять партнеров по переговорам, надеясь на то, что такой стиль общения поможет избавиться от разногласий, оставшихся в наследство от администрации Буша. Я думаю, что это наивные расчеты, ведь все это уже было в прошлом. Нечто подобное происходило после прихода в Белый дом Джимми Картера, заявившего, что Соединенные Штаты стали жертвой беспочвенного страха коммунизма. Только советское вторжение в Афганистан, точнее, трехминутный разговор Картера с Брежневым по горячей линии, заставил его пересмотреть свои взгляды. Сам Картер позже признал, что он узнал больше о коммунизме во время этого трехминутного разговора, чем за всю его предыдущую жизнь. Дэвид Саттер считает, что администрации Барака Обамы, скорее всего, придется в недалеком будущем пережить свой момент истины в отношениях с Кремлем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Анну Политковскую пытались дискредитировать при жизни и продолжают делать это после ее гибели. Кому продолжает мешать Политковская и почему в кампаниях такого рода соглашаются участвовать журналисты? Такова главная тема программы. На эту тему будут размышлять гости ведущей этой программы Елены Рыковцевой. Ну а в сегодняшней программе «Время свободы» мы спрашиваем, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов. Буквально через несколько минут мы принимаем звонки в студию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, вы также можете отвечать на этот вопрос, присылая нам СМС-сообщение на номер 8 903 743 2801. Ваше сообщение вы можете посылать также на номер пейджера в Москве, номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Здравствуйте, сейчас коротко о главных событиях. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Состояние пострадавших во время полета не ухудшилось, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства. Центр избирком России подтвердил сообщение о незаконной агитации в день выборов мэра Мурманска. Один из местных телеканалов в день выборов транслировал сюжет с участием губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова, в котором содержались признаки агитации в пользу одного из кандидатов. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего вице-мэра Грозного Гелани Шипиева, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Это 28-летний уроженец Грозного Халит Малачаев, который уже дал признательные показания. Судебный процесс по делу Дмитрия Довгия будет открытым. Коллегию присяжных сформируют 15 апреля. Сам бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета останется под стражей. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения отклонено. В Стамбуле открылся 5-й международный форум по проблемам водных ресурсов. Полиция разогнала акцию противников форума и арестовала по меньшей мере 17 протестующих. Премьер-министр Северной Кореи Ким Йон Ли прибыл в Китай для переговоров с лидерами страны. Как ожидается, Пекин поднимет вопрос об установке Пхеньяном ядерных разработок. Министры иностранных дел стран Евросоюза приостановили действие запрета на поездки в Евросоюз для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других высокопоставленных белорусских чиновников. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала решение властей Пакистана восстановить в должности главу Верховного суда, заявив, что это поможет стабилизировать демократический строй в стране. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема налоговых проверок – одна из главных сегодня в нашей программе. И корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков передает, что в последнее время в Омской области участились случаи банкротств компаний после проверок налоговой инспекцией.
Фискальная проверка для омских бизнесменов всегда была одним из самых тяжелых испытаний на прочность. Резкое ухудшение экономической ситуации не останавливает служебное рвение налоговых инспекторов. По мнению омского бизнесмена и депутата городского совета Владимира Герчика, наоборот, их действия становятся еще только жестче.
На сегодняшний момент фискальные органы наоборот, оживились. С одной стороны, понятно, что бюджет чем-то надо наполнять, с другой стороны, сейчас не самое время душить еле тлеющие предприятия.
По словам Ольги Цой, генерального директора компании, которая ведет бухгалтерскую отчетность для целого ряда омских предприятий, случаи, когда претензии налоговых инспекций заканчиваются процедурой банкротства, резко участились.
Сейчас сам факт обращения налоговой по факту банкротства данного предприятия, причем инициативного со стороны налоговой, это крест на данном предприятии. А это 10, 20, это до 100 рабочих мест. И вот это идет просто повально, по списку, и у меня на данный момент, вот при такой, в такой ситуации уже 3 предприятия, которые сами заявились налоги, но временно, финансово не способны заплатить эти суммы. И суммы-то небольшие, но просто нет живых денег, просто нет.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по безопасности и депутат Государственной Думы Геннадий Гудков во время своего визита в Омск расценил подобного рода действия со стороны надзорных органов как один из инструментов рейдерских захватов.
Каскадные проверки, они на самом деле являются очень активным инструментом рейдерства. Причем рейдерство – это мягко активным элементом криминального передела собственности. Поэтому там, где чрезмерно много проверок, ну, вы знаете, я думаю, что надо их снижать.
Действующая система налоговых проверок позволяет предъявить претензии к бизнесмену даже в том случае, если он оказался связан договорными отношениями с недобросовестным налогоплательщиком, говорит Ольга Цой.
Это состояние, когда к тебе могут в любой момент, даже за самого хорошего, как ты считаешь, контрагента на какой-то момент, предъявить требования, оно вызывает сомнение, стоит ли платить все налоги, если все равно существует риск определенный, что ну, люди должны быть уверены, что если они все делают правильно, то они защищены именно нашими органами, те, которые должны быть контролировать их, а никак не наоборот.
Представители омского бизнес-сообщества прогнозируют новые банкротства, инициированные налоговой инспекцией, за которыми последует не только сокращение рабочих мест и усиление социальной напряженности, но и уменьшение тех самых налоговых поступлений, которые как раз и призвана обеспечивать налоговая инспекция. Вячеслав Суриков для Радио Свобода из Омска.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Еще раз напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем, сталкивались ли вы с проблемами при уплате налогов. И у нас есть первый дозвонившийся. Это Геннадий Иванович из Саратовской области. Геннадий Иванович, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Я сталкивался, и сталкивался не только я, а многие жители наши. Дело в том, что, ну, мой мелкий вопрос. Мне, например, уведомление на земельный налог прислали, включив соседский участок и предложив заплатить за этот участок.
И как вы решили эту ситуацию, Геннадий Иванович? Заплатили за соседа? К сожалению, сорвался у нас звонок, но есть еще один. Николай из Брянска. Доброе утро.
Всем доброе утро. Собственно говоря, я, как инвалид по зрению первой группы, от налогов освобожден. Но вот я сколько смотрю, понимаете, что-то уж больно много конфликтов. Вот сколько люди говорят по разговорам именно в связи с этой самой уплатой налогов. И смотрите, что если не налоговая политика приводит к банкротству вот предприятия, наши клинцовские предприятия, фабрики, такие текстильные фабрики, как фабрика Коминтерна, Ленина фабрика, Октябрьской революции фабрика, значит, другие предприятия, да, полностью город лишился, можно сказать, текстильной промышленности. Город лишился других предприятий. Уж на что такое предприятие, как предприятие общества слепых. Вот. И это предприятие на грани закрытия. Что это, если не результат налоговой политики? Значит, налоги, современные налоги в России, я считаю, что это форма ограбления правящей бандой населения. И бедных, и богатых грабят всех подряд.
Таково мнение Николая из Брянска. У нас есть еще один звонок на линии прямого эфира с Московской студии «Свободы» Василий из Московской области. Доброе утро.
Так, я, значит, излагаю суть дела, понимаете. Я, значит, мне прислали с первого, значит, за земельный налог за 2008 год. потом присылает второй раз налог за этот же год.
Так.
В той же сумме. Я пришел, очередь отстоял, как говорится. Так. В 207 году, понимаете, они прислали неправильно мне налог, понимаете, так. Потом, значит, пеню начислили, понимаете.
За то, что вы не уплатили.
Я уплатил то, что сколько они мне прислали, указали в извещении, так? Вот, в уведомлении. Столько я ее заплатил. А потом, значит, приезжаю, понимаешь, мне говорят, недоплата, понимаете. Я говорю, ну, позвольте, сколько вы мне прислали, столько я заплатил, понимаете. Вот, и пени начисляют, так? Я говорю, при чем же, вы же виноваты, вы сколько начислили, столько я вам уплатил, понимаете. И пришлось пени еще уплатить, понимаете?
Спасибо. Это был Василий из Московской области. Но, как видите, больше всего нападок на земельный налог у наших слушателей, которые дозвонились по телефону прямого эфира. Телефон 8 800 222 12. Ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Ну, а я прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на пейджер и на номер 8-903-743-2801. Наш слушатель Андрей пишет: с проблемой налогов я пока не сталкивался. 13% от зарплаты высчитываются автоматически. Слушатель Добрый пишет нам: обычно проблемы с уплатой налогов возникают у тех, кто эти налоги не платит. Ярким пример тому заключенный Ходорковский. Ну, а я почти сразу с появлением рыночной экономики понял: заплати налоги и спи спокойно, что и делаю. Это сообщение от нашего слушателя Доброго. Сергей Митрофанов пишет: очень больно платить церковную десятину, остаются синяки по всему телу и плохое настроение. Ну, и слушатель, подписавшийся как Ваня Жуков, пишет: проблемы налоговой инфекции знакомы всем. Это были ваши сообщения, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве, номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода». Отвечать на наш вопрос вы можете также, присылая нам ответы по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а сейчас в нашей программе «Новости науки». Речь пойдет о социальных сетях, а кроме того, наш обозреватель расскажет о том, что продажи мобильных устройств к 2012 году вырастут почти в 10 раз.
Главная тема выпуска. В американском городе Остине в Техасе проходит фестиваль, посвященный интерактивной культуре интернета. Главной темой в этом году стали социальные сети. О фестивале рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня социальные сети уже превзошли по своей популярности электронную почту и приближаются к поисковым системам. Главной проблемой участники фестиваля назвали проблему открытости социальных сетей. Сегодня пользователям приходится создавать свои профили сразу во многих проектах, что не всегда удобно. Но, например, представители крупнейшей социальной сети Facebook отказываются открывать свои интерфейсы. В то же время, как подчеркивают участники фестиваля, никакой принципиальной разницы между различными социальными сетями на сегодня уже нет.
Новости коротко. Компания Mitsubishi Electric разработала прототип сенсорного трехмерного дисплея. Дисплей реагирует не только на прикосновение, но еще на приближение и удаление пальца, а также на скорость движения. Экран чувствителен к возможному прикосновению, когда руки пользователя приближаются менее чем на 2 сантиметра. Чем ближе палец к экрану, тем больше становятся размеры иконки, к которой намерен прикоснуться пользователь. Разработчики считают, что эта функция будет особенно широко востребована в мобильных устройствах, которые снабжаются небольшими экранами. Аналитическая компания iSupply опубликовала прогноз роста продаж мобильных интернет-устройств. Аналитики называют мобильными устройства, оснащенные беспроводным подключением к сети и экраном менее 8 дюймов. Это нетбуки, смартфоны, поддерживающие доступ к сетям третьего поколения, карманные навигаторы, а также устройства для чтения электронных книг. По оценкам iSupply, в 2007 году в мире было продано почти 54 миллиона мобильных устройств. В 2012 году объем продаж таких устройств превысит 400. 400 миллионов. Шотландские ученые из университета Стрэт-Клайда разработали пластырь, который предупреждает о солнечном перегреве. Устройство приклеивается на запястье, и по мере того, как пластырь поглощает все больше ультрафиолетовых лучей, он меняет цвет. Когда на нем появляется розовая полоска, необходимо уходить в тень. Дальнейшее пребывание на солнце неизбежно приведет к ожогу кожи.
С панорамой высоких технологий вас познакомила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Ну а сейчас в нашей программе «Обзор прессы». Рядом со мной вновь Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Какую тему вы выбрали для этого обзора?
Тема нашего следующего обзора – это «Внешний мир глазами российских газет». Как российские газеты представляют себе события, происходящие за пределами Российской Федерации. Некоторые газеты представляют себе довольно любопытную картину. Я бы обратил внимание прежде всего на публикацию в газете «Время новостей». Она называется «Сиамские антиподы», и автор ее, судя по всему, выходец из СССР, Российской Федерации. Юрий Магаршак, профессор, Нью-Йорк, Москва. Вот такая подпись стоит под этой публикацией, и я бы ее рекомендовал к тщательному прочтению, потому что она и парадоксальна, и располагает к размышлениям. Юрий Магаршак, автор публикации «Сиамские антиподы», утверждает, что нет более естественных союзников в мире, чем Россия и США. Это предопределено и историей, в частности, тем, что стало представлять из себя как страна Америка, во многом заслуга выходцев из России, которые создали многие американские индустрии. И, кроме того, опасна идея, согласно которой в многополярном мире полюса должны соперничать друг с другом. Это не так, утверждает автор публикации в газете «Время новостей». России и Соединенным Штатам нечего делить, поскольку Россия страна добывающая, то раздел рынков ей только выгоден, а спорных территорий между этими двумя странами не существует. Как утверждает Юрий Магаршак, в США с приходом президента Барака Обамы начался этап, на самом деле, гласности и перестройки. Гласность уже началась, обсуждаются вслух самые сложные проблемы, перестройка, видимо, впереди, и автор призывает к такому же поведению российское общество. Я лично готов откликнуться. Независимая газета рассказывает о том, что на политическую сцену вновь возвращается президент Армении Левон Тер-Петросян, первый президент этой страны, который на некоторое время ушел в тень, потом ушел в оппозицию, а теперь собирается стать мэром Еревана. Еще один закавказский оппозиционер в газете «Новое известие» интервью Нино Бурджанадзе, которая рассказывает о том, что в дело ухудшения российско-грузинских отношений свою достойную лепту внесли обе стороны. Нино Бурджанадзе рассказывает о том, как грузинская оппозиция готовится к 9 апреля. Это будет день масштабных выступлений грузинских оппозиционеров. Вот эти две публикации про Левона Тер-Петросяна и интервью Нино Бурджанадзе – это такая, я бы сказал, картина «Всюду жизнь, только не у нас».
Спасибо, Михаил. Это был Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве. 7 часов 46 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Министры иностранных дел стран ЕС приостановили действие запрета на поездки в Евросоюз для президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда высокопоставленных чиновников. Белорусская оппозиция провела несанкционированную акцию в центре Минска. На Мадагаскаре армия перешла на сторону оппозиции, захватила президентский дворец и требует отставки главы государства. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Внутренние войска сейчас важнее разведки. Возможную отставку начальника главного разведывательного управления комментирует эксперт Андрей Солдатов.
Комментарии экспертов.
Никита Михалков верит, надеется и просит.
В блогах «Свободы».
В Питере журналисты ловят и сажают нацистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Сейчас в программе «Время свободы» городской репортаж. К 2010 году в Москве планируют завершить реконструкцию театра «Геликон-опера», расположенного в старинной усадьбе. Этот проект руководство театра считает щадящим, но у представителей общественных организаций, занимающихся спасением памятников архитектуры, иное мнение. Репортаж Лили Пальвелевой.
Усадьба княгини Стрешневой Глебовой Шаховской на Большой Никитской является объектом культурного наследия федерального значения. Работы, которые ведет здесь руководство «Геликон-оперы», вызывают у координатора общественного движения «Архнадзор» Константина Михайлова и его единомышленников большую тревогу.
Это городская усадьба, такой всем известный классический зеленый дом, где когда-то в советские годы располагался центральный дом медика, с замечательнейшим внутренним усадебным двором, оформленным в конце 19 века в древнерусском стиле, архитектором Терским, учителем Шехтеля, с парадным крыльцом шатровым, с надвратной башней над аркой ворот, которая ведет в следующий двор.
А это здание без перестроек до наших дней дошло?
Ну как, это первоначально усадьба 18 века, а в последней трети 19 столетия ее владелица перестроила внутренний двор и создала вот этот вот впечатляющий ансамбль внутреннего двора в древнерусском стиле. А парадный фасад усадьбы, выходящий на Большую Никитскую, остался классическим.
И вот с тех пор, как были эти переделки, ничего не изменялось?
Пока что да. Вот до начала этого года ничего не изменялось. А в начале этого года начались работы в усадьбе, которые, на наш взгляд, угрожают ее сохранности и могут обернуться полным искажением ее композиции, ее облика и утратой значительных ее частей. То есть главный дом усадебный подвергается реставрации в настоящее время. А вот внутренние дворы усадьбы и ее дворовые флигеля, это такой обширный комплекс на треугольном участке между Большой Никитской и Калашным переулком, он подвергается как раз реконструкции. По проекту внутренний двор усадьбы, в котором выкапывается котлован, становится новым зрительным залом музыкального театра. Дворы усадьбы перекрываются, от всех внутренних флигелей остаются только фасадные стены. И фактически на территории усадьбы осуществляется вот постройка нового здания сценической коробки для театра, которая встраивается между существующими историческими усадебными зданиями, между главным домом и остатками флигелей, выходящих в Калашный переулок.
Худрук театра Дмитрий Бертман сейчас находится в Риме, где он работает над постановкой оперного спектакля, так что связаться с ним не удалось. Но вот цитата из недавнего интервью режиссера газете «Известия». «Уже сейчас практически отреставрированы помещения на Большой Никитской, а изменения, которые действительно коснутся внутреннего двора, просчитаны до сантиметра. Все дополнительные помещения уходят под землю, и ничего не надстраивается. Да, двор будет перекрыт крышей, но именно это и спасет его от разрушения. А теперь вновь слово Константину Михайлову.
Работы по сносу уже, к сожалению, начались. Была разобрана часть фасада флигеля, выходящего в Калашный переулок. По разным версиям это проделано для того, чтобы во двор могла проехать строительная техника, либо для того, чтобы туда можно было внести сложную сценическую машинерию. А новая сценическая коробка будет фактически построена на месте дворов усадьбы. Такие виды работ на памятниках архитектуры, как реконструкция и как новое капитальное строительство, напрямую запрещены действующим городским законом о памятниках истории и культуры. Именно поэтому, видимо, впоследствии вот это первоначальное постановление правительства Москвы 2002 года подверглось задним числом редактуре, не постановление, уточняю, распоряжение правительства Москвы. И там вот дословно написано, что вместо слов «реконструкция» писать «реставрация с приспособлением», вместо слов «строительство» писать «реставрация». Но от этого суть работ и суть проекта никоим образом не изменилась. По заключению, скажем, Мосгорэкспертизы на проект реставрации, в кавычках я сейчас говорю реставрация, оно прямо говорит, что проект предусматривает строительство нового здания музыкального театра четырехэтажного, а строительство новое как раз запрещено законом о культурном наследии.
Константин Михайлов настаивает, пока работы не зашли слишком далеко, нужно ограничиться одной реставрацией. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент США Барак Обама критикует американских финансистов. Прокуратура ищет миллиарды Мейдоффа. Это вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, удастся ли жене и родственникам Мейдофа сохранить семейное состояние. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Обама присоединил свой голос к хору негодующих членов его администрации, обвиняющих крупнейший страховой конгломерат American International Group по сути в воровстве средств налогоплательщиков. American International Group была спасена от банкротства благодаря вмешательству государства, выделившему 170 миллиардов долларов на гарантию ее долгов. На днях выяснилось, что, несмотря на фактический крах, корпорация выплатила 160 миллионов долларов премиальных своим наиболее ценным сотрудникам, формально для того, чтобы они не перебежали к конкурентам. Как они намерены оправдать это возмутительное решение перед налогоплательщиками, поддерживающими компанию на плаву? «Компания оказалась в такой ситуации в результате безрассудного поведения и алчности», заявил президент Обама, пообещавший американцам, что их деньги не уйдут в карманы тех, кто довел страну до кризиса. Однако это обещание вряд ли легко выполнимо. По словам руководителей страховой компании, они обязаны выплатить эти бонусы согласно трудовым контрактам. В начале нынешнего века потепление сменилось похолоданием, которое может затянуться еще на 2-3 десятилетия. Такой вывод сделали ученые из Университета Висконсина, применившие для изучения климатических изменений математические формулы. Они взяли погодные данные за 100 последних лет и проанализировали их с помощью математической модели, известной как синхронизированный хаос. Выяснилось, что за этот век периоды похолодания и потепления чередовались. Последний 30-летний отрезок роста температур закончился на пороге нового столетия. Сейчас, по словам ученых, воздушные и морские массы воздуха, определяющие климат, находятся в синхронном движении, которое характеризуется снижением температур. Математика, впрочем, не дает ответа на вопрос, является ли этот процесс естественным или на него оказывает влияние деятельность человека. Имеет ли семья Бернарда Мейдофа, сознавшегося в организации крупнейшей в истории финансовой пирамиды, право сохранить за собой принадлежащие ее членам десятки миллионов долларов? Отправив в тюрьму Мейдофа, прокуратура перенесла свое внимание на его жену и других родственников, которые, как выясняется, обладают немалыми состояниями. Они утверждают, что деньги заработаны честным путем. Следствие готово доказать обратное. Но, видимо, это будет сделать нелегко. Как нелегко найти следы и десятков миллиардов, якобы похищенных Мейдофом, рассказывает Ян Рунов.
65 миллиардов долларов исчезли из фондов инвестиционной фирмы Мейдофа. Куда делись эти деньги? Сколько осталось у самого Мейдофа? Кто ему помогал? Пока подозрение падает на жену. Прокуроры уже подали прошение о конфискации манхэттенского пентхауса супругов стоимостью 7 миллионов долларов и другого состояния Рут Мейдофф, оцененного в 62 миллиона. Адвокаты Рут Мейдофф настаивают на том, что это состояние нажито ею самостоятельно, без помощи мужа, обманывавшего инвесторов. Прокуроры требуют наложить арест на все имущество Рут Мейдофф, дабы не дать ей спрятать деньги и скрыться самой. Вот что рассказывает обозреватель компании CBS Мэгги Хики. Прокуратура сообщает, что ходатайствует о конфискации 7-миллионного пентхауса, 9-миллионного дома в курортном городе Палм-Бич в штате Флорида и еще 62 миллионов, которые Рут Мейдофф пытается сохранить за собой. Общее же состояние супругов, которое удалось разыскать, оценивается почти в миллиард долларов. Оно включает 700-миллионный бизнес, 45 миллионов в ценных бумагах, 17 миллионов на счетах в разных банках, драгоценностей на 2,6 миллиона, 6 миллионов дом во Франции и многое другое на общую сумму 823 миллиона, которые прокуратура требует заморозить. Из этой суммы, по утверждению Рут Мейдофф, ей принадлежит имущество на сумму 69 миллионов. Однако адвокаты жертв мошенничества сомневаются в том, что эти деньги по праву принадлежат Рут Мейдофф. У ее отца не было денег. Он оставил ей в наследство 37 тысяч долларов. Ее единственный законный источник дохода – написанная ею однажды поваренная книга, да и та не была бестселлером. Бернард Мейдофф отказался раскрыть места, где спрятаны украденные им десятки миллиардов долларов, и назвать своих сообщников. Адвокаты жертв пирамиды говорят: каждый пострадавший из-за Мейдоффа, да и вообще каждый гражданин Соединенных Штатов хочет, чтобы правосудие в отношении этого человека восторжествовало, но это преступление не мог совершить только один человек. Расследование с последующей конфискацией имущества может коснуться не только жены Мейдофа, но и его двоих сыновей, брата, племянницы. Все они работали в компании Мейдофа.
Этой корреспонденции я